Мария Захарова.
Программа Марии Захаровой в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Андрей Матюхин. Мария Владимировна на связи с нами из Владивостока. И по видеосвязи можно смотреть в наших аккаунтах, напомню, в Рутубе и во ВКонтакте. Не забывайте об этом. Присоединяйтесь к телеграм-каналу Марии Владимировны. И, кстати, я там у вас прочитал и посмотрел фотографии. Но такая позитивная, раз уж мы на этой ноте первую часть нашу завершили, позитивная очень нота. Завершение саммита «Большой двадцатки», где Сергей Викторович Лавров, ну, буквально там обнимается с Нарендра Моди, да, очень позитивные такие фотографии, они о чем-то шутят, говорят, да и, кстати, встреча тоже была, да, то есть...
А вы знаете, как в комментарии пишут? Интересно, над кем они смеются.
Прекрасно, прекрасно.
Замечательно, да. Там, конечно, комментарий огонь. А на самом деле, это действительно фантастически позитивные фотографии, причем не выстроенные, вы же видите.
Да.
Я больше хочу сказать, что это не фотографии, снятые на какую-то супер-мега-технику. Это, в общем, просто такой был увиден и запечатлен такой момент. Вот это момент того, как проделана колоссальная работа. Работа и этой конкретной двухдневной, так сказать, сессии, да, состоящей из двух дней. И работа индийского председательства, которое длилось год. Но это еще и долгосрочная работа по выстраиванию собственного суверенитета, независимости, отстаиванию своего голоса на международной арене теми странами, которые западным миром не включались в свои ряды. Веками. Вы знаете, Индия была колонией, Китай был полуколонией. У нас бесконечно было отстаивание, просто борьба за то, чтобы не стать колонией или просто не быть уничтоженными. Вот это завершение того этапа, как сказал Сергей Викторович Лавров, который, он надеется, больше никогда не вернется, связанного с сегрегацией стран из одного центра. И наделение вот этого одного центра, самого себя, функциями исключительного и раздающего индульгенции или карающего.
Ну вот действительно, за всем, что происходило и происходит в вашем турне, а мы с вами как раз неделю назад общались, когда вы отправлялись в Джакарту, первая часть была у нас из Москвы, вторая часть, когда вы уже были в Индонезии. И вот именно это сейчас можно очень отслеживать четко, в хронологической последовательности, все вы фиксируете в своем телеграм-канале, поэтому я всех призываю подписаться. Давайте перейдем еще к одной теме. Мы постоянно с вами обсуждаем, что там вокруг Украины происходит. Но на самом деле меня, честно говоря, очень удивили эти... Ну как удивили? В очередной раз удивили эти заявления Зеленского. Я буквально процитирую. Он сказал: «Сокращение помощи создаст риски для Запада на его собственном заднем дворе. Невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинцев, находящихся в европейских странах, на то, что их страну бросят». Так сказал Зеленский. Ну, обращаясь к Западу, что сокращение помощи Запада может вызвать непредсказуемую реакцию украинских беженцев. Он что, их шантажирует, что ли, или что?
Конечно.
Да?
Давно. Такая логика террориста. Вот именно так террористы и общаются, никак по-другому. Другое дело, что вы скажете, ну, это же как бы, используя выражение, еще раз скажу, это не я придумала, это не моя метафора, это американское выражение. Это же их сукин сын, они же должны его любить. Но у них в этом качестве пребывал не один взросленный монстр. И когда этот монстр очередной перешагивал за ту черту, которую нельзя было пересекать, они, вы же прекрасно помните, что было дальше, они уничтожали этих самых вскормленных монстров. Вот классический пример, самый, наверное, яркий, такой до сих пор самый экстравагантный. Это история Бен Ладена, который проходил обучение на Западе, которого Запад готовил с определенной миссией, которого Запад, ну, США, что уж тут говорить, натравил и натравливал против Советского Союза. Ну, как это все было, да? Ну, мы сейчас говорим даже как о символе, потому что все, что было создано для противодействия Советскому Союзу в регионе, Афганистан и так далее, все же создано было на американские деньги. И оттуда все произросло, вся и Аль-Каида, и так далее, запрещенные структуры, террористические организации. И я прекрасно помню, эта фотография, которая буквально лет 10 назад вновь реинкарнировалась, это фотография из американской газеты, никакой не фотошоп, где публикуется, была опубликована в 80-е годы фотография Бен Ладена, и было написано «Солдат, выбравший дорогу свободы или идущий дорогой свободы». Нормально? Потом, правда, что-то пошло не так, а мы знаем что. И его, собственно говоря, предали анафеме, его сделали, так сказать, как они сами называли, террористом номер один, главным врагом Америки. Ну и затем он был, как они рассказывают, уничтожен. Вы прекрасно помните все эти кадры. Лицо, наверное, Хиллари Клинтон тоже забыть сложно после этого видео, как она наблюдала за уничтожением. Ну и так далее, так далее. Вот это был самый такой яркий, самый, я даже не знаю, одиозный, экстравагантный случай США, но таких было немало. Но тут появился новый монстрик. Зеленский. Я хочу сказать, что он, конечно, претендует на главную роль, потому что такого еще у них не было. Чтобы это был человек, который разрушал не другое государство, на которое его натравливали Соединенные Штаты, а разрушал бы свое государство, в котором он родился, чтобы он убивал людей, которых называл всю жизнь своими согражданами, братьями и сестрами, чтобы он, помимо того, что разрушал государственность, еще занимался коррупцией мирового масштаба, да, и выстраивал, был частью вот этих мировых миллиардных потоков, ну, это, знаете, такого, на мой взгляд, по крайней мере, я таких фактов еще не знала о каком-то, кто был подобного масштаба проходимцем. Но ведь это еще не все. Ведь он же проводит буквально геноцид в отношении собственного населения, населения той страны, которая ему поверила, услышав только одну фразу, только одну, что он сделает все, чтобы был мир.
Да.
Если бы он сказал, что он пойдет путем войны, если бы он сказал, что он даже не пойдет путем войны, но он будет слушать все, что говорят США, если США скажут мир, значит, пойдет миром, а если США скажут войной, значит, пойдет войной, его бы никогда не избрали. Никогда. Потому что люди на Украине хотели мира, вне зависимости от взглядов, вне зависимости от политических предпочтений, даже вне зависимости от исторических своих корней, люди хотели мира на Украине. И он им его пообещал. И ведь он же встал на колени, взяв на себя смелость просить прощения за чужую вину. Вы помните это?
Да, да.
Мы же с вами это не придумываем, правда? Это же не наша фантазия. Он встал на колени перед народом Украины за чужую вину и поклялся привести страну к миру. И только из-за этого. Да, понятно, технологии, деньги, все эти фильмы про, так сказать, Колобородько, вот эта вся пиаровская шелуха, на что так падки люди, да, неискушенные веками подобным обращением с собой, которое Запад называет демократией, да, это, конечно, все имело место и так далее. Но главное, на что ориентировались люди – любые люди, и люди, которые были и в Донбассе, и люди, которые были, так сказать, присягнули киевскому режиму. Ну, наверное, только кроме тех, которые считали, что вот без Шухевича и Бандеры на стенах каждого здания в виде портретов, да, им не жить. Но вот все те люди, которые, еще раз говорю, были даже по разную сторону идеологических каких-то разделительных линий, но при этом были адекватными, они же все хотели мира. И он только потому, что пообещал им мир и поклялся, и встал на колени, и сказал, что все, что у него есть, деньги, возможности, связи, контакты, сила, молодость, здоровье, все он отдает только делу мира. И только поэтому его выбрали. И он не просто предал этих людей, он не просто их обманул. Он воспользовался этим обманом для того, чтобы их уничтожить. И теперь их отлавливают по всей стране. Теперь заявляют о том, что отлавливать будут по всему миру. И на дыбу просто волочь, видимо, за какой-то арбой. Только для того, чтобы их использовать как пушечное мясо. И вот в эту кровавую мясорубку погружать их все больше и больше. Вот как бы все. И поэтому он шантажирует Запад. Все жуткие события связанные с так называемым контрнаступом киевского режима, побуждают его делать эти заявления для того, чтобы требовать больше и больше и больше помощи, и самое главное, чтобы что-то предлагать собственному населению, оставшемуся в качестве некой аргументации, что он чем-то занимается. Отсюда вот эти жуткие заявления, дикие совершенно. Ну и, собственно, все же понятно. Поэтому я вот у себя написала для Запада, Зеленский, это COVID-23. Вот был COVID-19, да, а теперь у Запада COVID-23. Это, конечно, то, что они своими руками создали. И самое, конечно, фантастическое его заявление, я тоже посвятила этому практически пост в Телеграме, относительно того, что то, о чем вы сказали, только там есть еще фраза, мне кажется, вы ее не процитировали, что могут стать проблемой для Европы не просто беженцы с Украины, но беженцы с Украины, которым ничего не остается, потому что их ситуация загнала в угол.
Да-да.
Подождите минуточку. А это кого в угол загнала ситуация? Вот этих вот жирующих на ЕСовских харчах, которые требуют получше спать, побольше есть, вообще ничего не делать, так еще превращают, так сказать, квартиры и жилплощадь, которая им выделяется практически даром, в какие-то свинарники, это загнанные это в угол? Это загнанные в угол, которым выделяется гуманитарная помощь, одежда, чьих детей, вопреки всем порядкам и нормам стран Европейского Союза, обучают и делают это тоже бесплатно, в том числе не обучая детей граждан Европейского Союза. Это вот они загнанные в угол? Это те, которые убежали от мобилизации, которая происходит на Украине, а до этого кричали «давайте, давайте, подливайте масло в огонь, давайте москаляку-наголяку», и тогда, когда Зеленский, их предводитель, так сказать, начал реализовывать весь этот кровавый фарс, это они в момент испарились, это они-то загнанные в угол? Это они загнанные в угол в Куршавеле с украинскими флагами, распевающие украинские песни националистического толка и распевающие какие-то неимоверно дорогие шампанские. Они загнаны в угол? Я напомню, кто реально был загнан в угол. Реально были загнаны в угол те люди, которые не собирались принимать условия режима, который пришел по итогам антиконституционного переворота. Знаете почему? Не потому что они такие, ну, какие-то неподатливые или такие, знаете, горделивые и не так с ними обошлись. А потому что они поняли, что по-другому больше с ними обходиться не будут никогда, что это не разовая акция. Ведь это же был не первый Майдан, это раз. И это был второй раз, когда избранного ими президента сместили с его позиции. И они поняли, что никакие демократические институты и процедуры на территории Украины при вот этой проамериканской власти действовать не будут. И теперь будет реализовываться только силовой сценарий. Неважно, силовой в политике, силовой в экономике, силовой просто на поле боя. Вот они были загнаны в угол. Они были загнаны в угол танками, которые на них направил Порошенко. Они были загнаны в угол заявлениями киевского режима, который сказал, что они, опять же, это заявил Порошенко, будут жить в подвалах, а дети, так сказать, киевско-режимных, так сказать, обществ и те, кто поддерживает, кого поддерживает киевский режим и кто поддерживает киевский режим со своей стороны, вот они будут учиться. А жители Донбасса, он имел в виду просто русскоязычное население, жители этого региона, их детей, что они никогда не будут иметь ни нормальной работы, ни нормальной зарплаты, и никогда не будут жить нормальной жизнью. А эти киевско-режимные будут. Вот этих людей загнали в тупик. И когда их в тупик загнали, им еще отказали в праве на сопротивление. Даже в моральном праве на сопротивление, потому что их назвал киевский режим как? Террористами. Вы же помните?
Да.
И всю операцию, которую киевский режим развернул инициативно против жителей Донбасса в 2014 году, киевский режим назвал как контртеррористической операцией. Ну, конечно, псевдо, потому что именно они отправили туда танки, а власть, которая там оставалась, региональная власть, она-то была законной. Это Януковича выгнали, так сказать, вот эти вот активисты Майдана. Это его кабинет заняли Яценюки, а потом и Порошенко. Это там, в Киеве, власть поменялась на незаконную. А в регионах юга и востока Украины власть оставалась законно избранной. Это была законная власть. И против нее отправили танки. И потом этой законной власти и людям, которые оставались в лоне законной власти, начали угрожать изничтожением поколений. А по сути, то, что сказал тогда Порошенко, адресуя эти слова жителям Донбасса, это был просто призыв к геноциду. Это была программа геноцида на ближайшее будущее киевского режима. И когда Зеленский что-то такое вякает на западную аудиторию относительно несчастненьких и бедненьких, сбежавших с территории Украины, прячущихся от мобилизации сограждан, которые могут себя повести так, что расстроят Европейский Союз и в целом Европу, ну, я не знаю. Я, честно говоря, у меня большие вопросы к тому изданию. По-моему, это был The Economist, да, который все это опубликовал. Прошу прощения. Да, есть понятие журналистской работы, но всегда можно дополнить было фразами о том, что шантаж не пройдет, и нету, и не совмещается демократическое общество с шантажом и призывами к насилию, пусть даже косвенными. Хотя тут какие косвенные? Тут прямая, так сказать, прямая угроза. Но это будущее Европейского Союза. Запомните эти слова, запишите их, кто не верит. Это будущее Европейского Союза. Да, сейчас киевский режим направляет дроны против российских объектов на российской территории. Гражданских объектов, гражданской инфраструктуры, граждан России. Да, совершает диверсии, совершал на протяжении многих лет все эти звонки как бы от представителей банков, от правоохранительных органов. Это же тоже часть информационной войны. Звонки о минировании, ну и много того, что было сделано и продолжает делаться. Но запомните, еще раз говорю, зафиксируйте, это будущее Европы. Вот так и хуже они будут себя вести в отношении тех, кто их приютил. Ну, сначала создал, потом провел все эти эксперименты, потом приютил и сделал символом якобы борьбы, так сказать, за справедливость. Вот так же они будут поступать с теми, кто их кормил с руки. Почему? А потому что много лет мы объясняли, что никакого национализма локального не бывает. Национализм, нацизм, фашизм, все формы расовой, не знаю, нетерпимости, дискриминации, ксенофобии не могут быть съемными, не могут быть одноразового использования. Они поражают человека или общество целиком, без остатка. И если это лечить, так лечить надо серьезно, а не думать, что то само рассосется. А там это точно само не рассосется уже никогда. Потому что вскармливали долго, удобрений было туда, так сказать, заложено немало и поливали обильно.
Вот в продолжении как раз разговора о Европе в Еврокомиссии подтвердили, что личные автомашины туристов из России, въезжающих в Евросоюз, попадают под санкции Союза. Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии. А вопрос из соцсетей звучит так. А дела в Евросоюзе что, настолько плохи, что начали зарабатывать на БУ автомобилях из России? Вообще, что это у них там такое?
Ну, во-первых, дела-то у них там не очень. Это говорю не я, это говорит их же статистика. Но на самом деле дело в другом, и я тоже уже об этом говорила, повторю еще раз. Вот опять же, для скептиков, для тех, кто не верил, но это и есть расизм. Это и есть сегрегация. Я понимаю, что в это невозможно поверить, потому что мы живем в 2023 году. Мы читали уже и Оруэлла, мы читали, я не знаю, Толстого, мы читали, я не знаю, «Людей мира», национальные деятели культуры одной страны стали мировыми именами, была уже попытка глобализироваться, права человека, международные организации. Не может же быть такого. Да нет, может быть, вот оно. А что это, а как вы это по-другому называете? Это и есть национализм. Только он и есть. Это то, что у нас на самом деле в глубине. Я не могу предположить, что это такая глупость после всего, что они уже испробовали в отношении нашего народа, нашей страны, нашего государства, пойти еще на один круг какого-то безумства и думать, что если они начнут туалетную бумагу отбирать у граждан России, да, и высаживать их из машины, то граждане России от этого будут ненавидеть Россию как страну. Граждане России от этого будут относиться как к душевно больным тем, кто это делает. Потому что времена вот этого одурманивания, которые действительно были, и мы их проживали, они закончились. Потому что нет недостатка в информации, потому что люди прозрели, потому что люди сами проходили многое и увидели все своими глазами. Я не думаю, что это сделано по глупости представителями вот этих самых западных стран, Евросоюза, в надежде, что это поможет им раскачать ситуацию внутри страны. Но такой глупости я от них не ожидаю. Я исхожу из того, что это, опять же, прорыв вот этого глубинного национализма и расизма, что, наконец, у них есть возможность не скрывать своего истинного отношения к тем, кого они не считают себе ровней. И вот, кстати говоря, очень многие спрашивают, ну скажите, ну мы же так на них похожи, или они на нас похожи, или мы уже даже одинаковые, ну как можно уже кого-то от кого-то отличить, да, уже, так сказать, больше похожи жители Болгарии на жителей Турции, да, несмотря на то, что одни славяне, вторые не славяне, но все же перемешалось, и войны были, и совместные браки, и все. Это один только пример, да, привела. Ну, как можно отличить, там, не знаю, даже не буду пример пойти. Ну, почему они нас так ненавидят? Потому что они считают, что мы не имеем права обладать теми недрами, которые у нас есть. Что не тому народу все это выдано в качестве даров, в качестве природных ресурсов, в качестве богатств. Они искренне считают, что это они достойны. Ну, такой, знаете, история про Моцарта и Сальери. Помните, описанную в художественной литературе неоднократно, когда Сальери вопрошал, за что Моцарт более талантлив, одарен, любим, чем он. Понимаете, вот на это традиционные религии, в нашем случае и православие, и ислам, дают ответ. Нельзя завидовать, нельзя позволять в душе заводиться вот этой вот черной плесени в виде зависти. Потому что это коррозия, это плесень, это все что угодно, что разъедает нас изнутри. Но они этому подвержены. У них это исторически было так. Сначала это были времена колониализма, потом времена работорговли, потом это были времена, которые они назвали империализмом. Потом вроде как бы мир начал меняться в начале 21 века. Все это мутировало в нацизм и фашизм. Основа-то одна и та же. Потом вроде затихли после окончания Второй мировой войны, получив, так сказать, по полной программе. И вроде лет 50-60 сидели тихо. А потом с тем, как... И просто, используя инструментарий мягкой силы, считали, что они будут управлять Вселенной, не привлекая внимания санитаров. После развала, так сказать, биполярной системы, они посчитали, что теперь можно все, потому что никто сдерживать их не будет. И плюс это была, конечно, я думаю, месть или желание отомстить Советскому Союзу за ту активную роль, которую он сыграл в процессе деколонизации. И дальше они просто пошли в открытую. Они просто пошли в открытую, называя свои ощущения и эмоции соответствующими словами про прекрасный сад, про золотой миллиард. Просто не скрывали этого всего. Вот сейчас очередные проявления. Это все только от этого. Это ощущение превосходства их как некой вот группы, как некого элитарного сообщества. Я даже не знаю, на чем основано это ощущение. И ощущение несправедливости того, что тем, кого они записали во второй сорт, досталось от природы больше. Больше территорий, больше недр, больше ресурсов, больше людей, кстати говоря. Больше достижений, побед и свершений. Но мы это все проходили, мы знаем, как это лечится. И в какой-то момент, я думаю, они почувствуют себя здоровыми.
Ну что ж, а мы продолжаем развиваться. И об этом мы говорили в начале нашей беседы. Об этом говорил президент на пленарном заседании. Мы об этом также говорим в эфире. Это была авторская программа Марии Захаровой на радио «Спутник». Мария Владимировна, спасибо вам большое за беседу.
Спасибо.
Меня зовут Андрей Матюхин. Оставайтесь с нами.
Мария Захарова.